Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем сериал «Радиопортрет», посвященный памяти архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова. Вы услышите очередную серию из этого цикла. Сегодня в нашем цикле принимают участие люди, которые не одно десятилетие прошли по жизни рядом с владыкой Алексеем, опираясь на его духовную поддержку и каждый раз испытывая утешение и радость от общения с этим удивительным человеком. Сегодня мы отправляемся в гости к народному художнику России Сергею Николаевичу Андрияке и его семье. Сергей Николаевич – действительный член Российской академии художеств, основатель школы акварели, а затем и Академии акварели и изящных искусств. Дарья Витальевна – супруга Сергея Николаевича, хлопотливая хозяйка. Трое дочерей, из которых средняя Софья и младшая Мария, делают первые шаги в живописи, перенимая опыт папы. Первая встреча Сергея Николаевича Андрияки с будущим владыкой Алексеем, тогда еще иеродиаконом Московской духовной академии, состоялась в Суриковском художественном институте в 1982 году, где отец Алексей знакомился с работами выпускников института для приобретения в церковно-археологический музей. Сергей Николаевич представил тогда свою дипломную работу. Вот что он рассказывает.
Вечная память на поле Куликовом. Это была такая тема интересная.
Тема вашего диплома была?
Тема диплома. Владыка тогда приехал, значит, посмотрел. Ну, мы как бы поговорили так и расстались. Интересно писалась эта работа. Как бы не, больше не мной писалось, потому что был момент такого состояния. Как говорится, когда пишешь работу, самая лучшая творческая работа появляется тогда, когда ты осознаешь, что ты ничего не можешь, ничего не умеешь, ничего не знаешь. Вот только тогда начинается действительно какой-то духовный подъем, который уже не тобой продиктован, а вот ты вроде пишешь и сам, и не сам, и ничего не понимаешь, что делаешь сам. То есть такое вот сознание в этот момент отключено, и оно у меня было отключено ровно 8 дней на время этой работы. Это было первое у нас знакомство. Мне запомнилось, когда я проводил летнюю практику, копийная практика была в Калужском музее. По-моему, это был 86-й или 87-й год. Я, естественно, как педагог, хожу, студенты сидят в разных залах, рисуют, пишут. Ну и тут вдруг неожиданно приходит огромная делегация, делегация духовенства. И ведет эту делегацию, ни мало ни много, вот как раз наш владыка. Он говорит: ой, интересно, а что ты тут делаешь? Да я говорю, да вот со студентами, вот проходим практику. Ну это хорошее дело, хорошее, хорошее. Ладно, ладно, хорошо, хорошо.
Сергей Николаевич, а вот художественные особенности владыки, насколько были вот тонки, чутки, вы
да,
как-то
он
об этом можете рассказать?
Нет, он очень любил искусство, изобразительное искусство. Ну и я помню, когда была выставка, выставка большая, в Большом Манеже, владыка, он нашел возможность приехать на выставку, это было здорово. Но он все равно выставку всю посмотрел, очень был доволен, ну и я, насколько слышал, что даже в монастыре вот люди, которые там прихожане, но он их как раз призывал пойти на выставку, что это стоит того. Это выставка школы акварели моей, и там были порядка 1000 моих работ, творческие работы художников, педагогов, которые работали, и учащихся. Он говорит, ты знаешь, что вот все, что мы исправляем в своей жизни, вот, ну, исправляем к лучшему, ну, если мы же... Он говорит, я могу тебе сказать, если ты будешь исправлять, много исправлять в своей жизни, то твое искусство будет светлее, чище и лучше. И сегодня радует людей и дает им многое, но это будет еще больше. Поэтому старайся жить так.
Когда знакомишься с работами Сергея Николаевича Андреяки, сразу обращаешь внимание на разнообразие тематики его художественных произведений. Это и древняя архитектура монастырей и храмов, и пейзажи русской природы, натюрморты и, конечно, цветы. На одной из картин я увидел милые нежные подснежники, стоящие в обыкновенном стакане с водой. И как будто бы повеяло их ароматом и пробуждающейся весной.
Было много таких мечтаний, как оно будет, что будет. Вот. Но и владыка мне сказал, он говорит, да, ты знаешь, ну, у меня должна была быть мультипликация. Он говорит, вообще это очень хорошее дело. Он говорит, ты представь себе, вот если можно оживить древнерусскую миниатюру и иконопись. Я говорю, владык, я вот, честно говоря, даже не знаю, как это сделать, потому что это надо быть по-своему иконописцем. Он говорит, ну, мне кажется, это должно получиться, потому что таких мультфильмов никто не делал. Мы бы получили прекрасные вещи, связанные с нашей духовной историей, культурой и художественной историей. Ну, то есть это могло бы вообще быть совершенно новым словом.
Вспоминает супруга Сергея Николаевича Дарья Витальевна Андреяка.
Ну, а владыке, вот, наверное, 2 года уже прошло.
Как нету, да?
Не могу сказать, что нету. Совсем это, наверное, не то слово для вот, людей, которые знали владыку. Наверное, теперь он больше есть, чем мы себе можем представить. Наверное, глядя на такого человека, невольно, хочешь ты или не хочешь, ты начнешь становиться, насколько мы можем стать верующим человеком. Наверное, можно сравнить его со старцем Достоевского, у братьев Карамазовых. Но когда приходили и видели владыку с его такой широкой улыбкой, с его теплыми таким каким-то глазами, с такой необыкновенной какой-то теплотой, которая исходила к каждому человеку. Вот он шел человек там, он видел, что что-то у него там, куртка порвалась или еще что-то. Он бежал, мог принести ему только что там привезли что-то, он отдавал. Как только мы приходили, хотели как-то от души поздравить его, человек, который выходил, он уже уходил с твоим подарком. У него не было ни квартиры никогда, не было ни дома, ничего. Владыка жил монастырем, ну такой вот образ, светильник. Большое счастье, когда такой человек тебя ведет за ручку. Мы, конечно, этого не понимали тогда. А он, наверное, как-то вот так складывалось, что всегда, когда был какой-то вот вопрос, он всегда очень опекаемо, всегда звонил, всегда как-то через маму, но все это становилось очень...
Контролировал.
Очень контролировалось, да. Наверное, каждый человек прекрасно понимает и чувствует, ну, такое присутствие Божие, наше совершенно тварное создание, как бы, что мы совершенно... Чувствует любовь, исходящую к нам, принимает красоту, которая нас окружает, и прекрасно понимает, что само по себе оно так. Но когда человек, конечно, начинает узнавать и идет по таким кровавым стопам Христа, никто не хочет идти. Это естественно, потому что никто не хочет ни боли, ни... Но тут уже...
Кстати, о чем все время владыка в проповедях часто об этом говорил.
И говорил... И своим уходом, переходом он, по-моему, показал полностью настолько достойнейшим и настолько крестным таким своим путем, он показал, что
он исполнил
он
эти слова
готов
тоже.
Ко всему. Да, он исполнил это, по-моему, выше, чем может любой человек вытерпеть.
Последние 2 года своей жизни владыка Алексий страдал тяжелейшим онкологическим заболеванием, которое он переносил с величайшим смирением.
Кстати, до еще его перевода в Кострому, ну, я не знаю, конечно, это понятно, что там неверующие люди скажут, что это бабкины там эти сны, mm-hmm. это все понятно, но у меня был такой сон, mm-hmm. я видела владыку, царские золотые врата, его берут под руки, он входит во врата, в царские открываются они, и его сажают на трон, хотя это совершенно как бы не современное, но вот я поняла, что это трон. Ему возлагается на голову огромный золотой венец. Через какое-то время мы пришли к владыке. Он был, конечно, в тяжелом состоянии. Он готовился к переезду в Кострому. Но он это принял очень достойно. Считал, что это очень хорошо. Как бы постарался показать нам, что он рад. Ну, после его переезда, и потом уже после того, как бы, наверное, стресса, может быть, перенесенного, может быть, понятно, что это все судьба такая. В общем-то, то, что он принял, это достойно очень. И его такого ухода. Но мы поняли, что, в общем, сон был такой, да.
Пророческий.
Видимо, да.
А вот вы и ваш супруг вместе не по благословению или владыке?
Ну, пришлось прийти к владыке и сказать, что, ну, как бы, вот, владыка, такая вот история. Хотя мы с Сергеем знаем друг друга всю жизнь. И даже он меня знает до рождения, потому что общались с семьей очень давно. Ну, тут вот собрались жениться. Ну, владыка... Я знала, что он всегда говорил нет, но тут вдруг
да, на все. Неожиданно.
Неожиданно. Я уже была готова, что это будет нет, и значит, и будет нет. Но я сама не знала, за кого я замуж собираюсь. Я вот через 20 лет прожила, и сейчас не могу до конца сказать. Вот. Ну, а так он, конечно, вдруг он сказал да.
Вот что у вас на сердце осталось вот сейчас... А владыке, вот, может быть, самое сокровенное, самое главное, можно это сформулировать вот как-то в какой-то небольшой такой фразе мысли?
Ну, очень много света, вот много света, добра, любви к людям, ко всем. Ну и, конечно, это бесконечно сильная вера, которая, безусловно, преображала этих людей. Ну и поддерживала, потому что у каждого же человека есть одна такая вот вещь, которая существует. Есть сомнения, всегда есть сомнения у человека, да? Ну, а может быть, это не так, а может быть, это сам. И когда рядом с тобой находится такой столб, который, ну, не то, что он там как-то... Когда, а он утверждает, нет никакого сомнения. Это самое главное, то, что ну, он своей жизнью, в общем-то, вот все, что он говорил, он действительно это все доказал жизни. Поэтому, конечно, это святой жизни человек, который отдал себя на заклание.
Когда владыка стоял в алтаре на коленях и поднимал руки, я помню, что вот насколько на евхаристическом каноне, насколько не было каких-то вопросов, мучений, каких-то сомнений. Когда мы смотрели на него, мы понимали, что раз такой человек идет, значит, и нам надо ползти, ковылять, даже с нашими изуродованными жизнями, но нам надо идти туда же, за ним.
Ну и вот теперь немножко вспомните, и вы, дорогие дети, это я скажу нашим радиослушателям, что у нас здесь рядом с нами Соня, София, Андреяка и Маша. Вот вспомните немножко тоже о ваших встречах. Вы, конечно, были маленькие еще, но тем не менее, может быть, что-то запомнилось, о чем можно было бы рассказать.
Я начала ходить к владыке очень маленькой, я даже не помню первой встречи, но... Мне всегда, вот когда я приходила на Спасский монастырь, мне всегда казалось, что это вот как-то дом. Там тепло, там хорошо, и там всегда есть владыка. И даже когда я прихожу туда сейчас, ну, нет ощущения, что его нет вообще в мире. Приходишь на Спасский и думаешь, ну, просто мы его не видим. Он где-то есть, но мы просто его не видим. И... очень такое родное, приятное ощущение, светлое. И там хочется находиться, не уходить оттуда.
Маш, ну, ты тоже, может быть, добавишь что-нибудь к тому, что сестра сказала?
Ну, когда мы к нему приходили, то от него прям тепло шло. Было очень приятно с ними рядом находиться, было ощущение, как это родной человек.
Нельзя не представить и еще одного члена семьи. Бабушку, маму, тещу Татьяну Павловну Жучкову, которая и помогла семье своей дочери войти под своды Новоспасского монастыря и встретиться с владыкой Алексеем.
Самое интересное, наверное, искровенное то, что это человек, который, в общем-то, изменил всю мою жизнь, полностью поменял мое сознание. То есть пришла в монастырь я человеком абсолютно неверующим, но и как всем, большинству людей того времени, не верил никому, ничему, и мало понимал, что такое Родина, такие понятия были чисто вот номинальные, что такое Отечество, что такое патриотизм. Владыка – это человек, который полностью поменял наше сознание. То есть мы, придя в монастырь, поняли, что мы не просто какие-то люди без рода, без племени, а что мы люди, у которых были такие замечательные предки. Мы попали в монастырь Романовых. То есть мы узнали, кто такие Романовы. Владыка нас учил, как надо любить нашу Родину. Он все время, то есть не без каких-то таких пафосных слов, он всегда говорил очень просто, что наша история – это все здесь, только сокрыто временем. То есть и то, что здесь Романовы, они на самом деле находятся здесь, Михаил Федорович, Алексей Михайлович. И он нам показывал, что мы счастливые люди, что у нас есть Отечество, которым мы можем гордиться. То есть если говорить о патриотизме, то есть человек, который, ну, в первую очередь, наверное, воспитывал у нас патриотизм. Патриотизм вместе с верой, потому что эти вещи неотделимые. Мы видели такого человека, то можно сказать, что мы видели как бы даже отблеск божественного света на земле.
Какое участие владыка принял в становлении семьи вашей дочери?
Ой, самое непосредственное. Как только у Даши случалось что-нибудь... Началось еще с Даши, даже с моих мамы и папы, которые очень не хотели идти в монастырь. Мама доктора, и она все время говорила, как же мы пойдем на литургию, как же мы будем потом обедать. А владыка говорил, ну, если вы будете ходить на литургию, я пойду даже на то, что буду вас кормить обедом после службы, если для вас это так важно. Всячески маму и папу привечал и старался сделать все возможное, чтобы они были поближе к монастырю. Папа заболел, у него была сложная операция. И владыка предложил, у нас есть медпункт, пусть папа поживет немножечко в монастыре. И он после больницы приехал сразу в больничку, в маленькую, которая находилась в нашем монастыре. И, как он говорил, были самые счастливые дни в его жизни. Он каждое утро вставал, прогуливался вокруг монастыря. Если видел владыку, так он просто весь светился. И как только он начал ходить, он все время весной ездил в лес, собирал ландыши. Привозил сначала нам, но мы говорили, что ты наделал в красной книге, а ты нарвал цветы, выкини немедленно. Владыка брал цветы, отвозил владыке, владыка ставил их перед собой на стол, перед трапезой всегда нюхал, ставил их с большим удовольствием. И владыка говорил, что папа, конечно, человек очень добрый, необыкновенной доброты человек. И когда с папой случилось несчастье, когда папа умер, первый, кто откликнулся, был владыка. Он тут же прислал из монастыря послушников, диакона. И потом, когда было отпевание, я пришла утром, а мне кто-то сказал, а что же так поздно, владыка уже был, владыка литию отслужил и уже уехал по своим делам. И вот удивительно, четыре поколения, мама с папой, я, Даша с Сережей, внучки уже плакали на похоронах владыки, то есть вот столько поколений.
Что вот самое-самое такое главное легло на сердце владыки, что можно выразить вот какой-то одной фразой, одной мыслью?
Любовь. Любовь ко всем, к каждому. То есть абсолютно не деля на хороших, плохих. Он любил любого человека. Он говорил, женщина пришла, Богородица пришла. Мужчина пришел, Христос пришел. То есть вот эта любовь которая и притягивала к нему всех. То, что он... И причем каждый считал, что его он любит больше всех. Он любит, конечно, всех, но его-то он любит больше всех. Вот это необыкновенная любовь.
Слово о любви. С ним обращался к нам самвона монастыря владыка Алексей.
В основе мира бытия лежит божественная любовь. И Господь дарует нам все потребное и ко спасению, и к нашей жизни по своей любви. И вечность нам дарована только лишь по любви к Божией, и только лишь потому, что Господь желает приобщить нас к вечной радости бытия с Ним. Он показал, насколько Он нас любит. Он нас любит тем, что нас создал. Он нас любит и потому, что Он нам даровал рай, и Он взял всю вину и преступление, и последствия преступления на себя. Он так любит, он не может не любить, потому что его природа и сам Бог есть любовь. Есть традиционное такое понятие, как справедливость. Надо бы каждому из нас задавать почаще себе вопрос. А где справедливость, когда я согрешил, а Христос на кресте? Где эта справедливость? По правде мы хотим? А где правда, если мы согрешили, а Христос на кресте? Правда на кресте. Справедливость также на кресте. Мы избираемся Богом для того, чтобы сохранить Божию любовь здесь, на земле, любыми средствами, даже тогда, когда тебя ударят в правую щеку. Подставь левую. Бог так обращается к нам. Ты же любишь меня? Ты же веришь мне, что я тебя спас? Но сделай так, как я сделал. Не ищи справедливости, а сделай то, что я тебя прошу. Сохрани мою любовь даже к этому человеку, который с твоей точки зрения не заслуживает ни спасения, ни уважения человеческого. А я тебя прошу, полюби его. Насколько очень тонко и точно замечено, что тот человек, который не имеет любви, он всех истязует своей нелюбовью. Он своим может истязать людей своим настроением, отношением к правде, к справедливости. И все страдают из-за одного только человека, который не имеет этой любви, он не знает, что такое любовь. И очень часто, дорогие братья и сестры, в семье страдают от мамы, которая не знает, что такое любовь. Потому что она не любит своего супруга, не любит своих детей. Она все ищет справедливости. Дайте мне алименты, дайте мне денег. Неважно, как я люблю я тебя, ты мне дай только деньги. Папа, который не знает, что такое любовь, и не знает, как относиться к своей супруге. И дети не видят, что такое любовь. И не воспитывается любви ни у папы, ни у мамы. Потому что ни он, ни она не знает, что такое любовь. Это есть мучилище для всех, кто окружает таких людей, который не знает, что такое любовь. Господи, ну ты имеешь величайшую любовь. Ну достучись до сердец вот власти, воинства, моего родственника, родственниц. Достучись до его сердца. Ты только это можешь, потому что ты имеешь такую великую любовь. Я тебя умоляю, Господи, прошу, даруй ему любовь к тебе и к нам. Даруй ему веру. Вы посмотрите-ка, и Бог, как бы ни старался, нередко не может достучаться до человеческого сердца, потому что он закрывает его, свое сердце, относясь к другим людям, относясь и к Евангелию, к Слову Божию, по-человечески. Мы закрываем свое сердце от милости Божией. Мы глубоко должны осознавать, что вера – это дар Божий. И то этого не сознает, кто считает, что вера – это заслуга моя, тот глубоко ошибается и находится в прелести. Любовь и доверие Богу – это дар Божий. Настоящая любовь больше страдает из-за любви к другому, нежели к себе. Желает жить жизнью другого по любви к нему, нежели жить жизнью своею. Это и есть жертвенная любовь. Вот она, настоящая христианская любовь. Та божественная любовь, которая действует в человеке не потому, что он ее заслуживает, а потому что он к ней стремится всей своей жизнью. Он стремится довериться Богу и делать то, что Бог предлагает. Если древним сказано «Око за око, за око зуб за зуб», а я вам говорю «любите врагов ваших», так у нас не должно, оказывается, быть врагов. И что значит «от сердца простить»? Бог тебя простит. А здесь никакого чувства. Да ладно, уж Бог, да, я знаю, как мы нередко прощаем других людей. Ну что ж, немощь человеческая, я опять остаюсь на высоте перед чем человеком, которого я прощаю. Нет, это не есть прощение. Это есть тщеславное чувство человека, который все равно в любой ситуации, даже когда прощает, он чувствует превосходство свое над другим человеком. Этого не должно быть. Никому ничем не оставайтесь должниками, кроме взаимной любви. Вы представьте себе в таком случае, если бы каждый бы из нас предварял желание другого человека своей любовью, желанием послужить ему. Какое здесь справедливое отношение я буду требовать к себе? Я, поскольку если бы я обладал любовью, я на все закрывал глаза. Любовь не завидует, не ищет своего, не тщеславится, всему верит, на все надеется, любовь все покрывает. Любовь не видит недостатков. Даже если я вижу эти недостатки, я покрываю своей любовью, и они мне абсолютно ничего не значат. Так по-настоящему любит муж жену, так по-настоящему жена любит своего мужа, так по-настоящему христианин любит любого человека. Дорогие братья и сестры, а теперь в кого же мы превратились, пребывая в церкви, когда мы требуем любви к нам, чтобы нам служили, чтобы нас любили? Я не знаю, что такое любовь. В кого мы превратились? Мы являемся ли детьми Божьими? Или являемся ли мы христианами по-настоящему? Это безумие наше, дорогие братья и сестры, постоянно требовать любви к себе, но не страдать из-за любви к другому человеку. И разве мы можем, дорогие мои, не любить, если мы с вами христиане?
Вы слушали передачу из цикла «Радиопортрет», которую мы посвятили памяти архиепископа Костромского и Галичевского Алексея Фролова. Автор и ведущий сериала – журналист Александр Плотников. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Пасха посреди лета, к 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Дорогие наши слушатели! Программа «Пасха посреди лета», посвященная второму обретению честных мощей преподобного Серафима Саровского, представляет сегодня вашему вниманию несколько материалов. Вначале вы услышите продолжение беседы с настоятельницей Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря игуменей Сергией Конковой, которая продолжает свой рассказ о возрождении монашеской жизни в обители. Затем прозвучит беседа, записанная в 1992 году со старейшей насельницей Серафима Дивеевской обители, схимонахиней Маргаритой, о которой рассказывает мать Сергия. И в заключении сегодняшней программы вы услышите чтение слова преснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина в день памяти преподобного Серафима Саровского 2-го, 15-го по новому стилю января 1991 года. Нашу программу открывает продолжение беседы с настоятельницей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игуменей Сергии Конковой, которая продолжает свой рассказ о возрождении Серафимо-Дивеевской обители. Матушка, какое впечатление произвели на вас первые послушницы и трудницы, приехавшие возрождать некогда славную женскую обитель?
Конечно, их было очень мало и как-то незаметно, и все же они были без монашеских одежд. А тут я в окружении сестер, одетых в монастырские одежды, тут еще даже не различал. Но особенно выделялась эта такая Вера Миронова, теперь мать Антония, которая настоятельница Выксунского монастыря. Она была и певчей, и такая помощница, и ее помощницей была мать Никодима Кириленко. Ну, еще была мать Нина Хорчева, теперь начальница подворья. Первые дни пребывания, это как вот я ничего не узнавала от 60-х годов. Ну, во-первых, Троицкий собор был с крестами, с куполами. Во-вторых, мощи, так тоже трогательно. Ну, и потом тут, как бы мы только приехали, владыка назначил, значит, меня 10-го ноября указом настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря и забрал нас всех в Нижний Новгород, повез матушку игуменю показать ей Макарьевский монастырь. Тоже он еще не полностью был освобожден. Там еще был международный лагерь-спутник, часть. Вот в Архангельском храм как раз был занят вот этим спутником. Мать Михаила еще не было. Там была такая монахиня Гермогена, первопроходец, которую владыка Николай благословил там начинать.
Серафимо-Дивеевский монастырь был закрыт в 1927 году. Дожил ли кто-нибудь из сестер бывшего монастыря до его открытия в 1991 году, и участвовали ли они в жизни обители после его возрождения?
Действительно, в 1927 году был закрыт наш монастырь, но еще до 1937 года была открыта Казанская церковь приходская, и молитвенная и церковная жизнь продолжалась еще в обители. Еще из монастыря до 1937 года существовала артель трудовая, и сестры ходили на работу, и молиться ходили в Казанскую приходскую церковь. В 1927 году это был официально закрыт монастырь. Разгон был монастыря, даже в течение недели разгоняли монастырь. И, как батюшка Серафим говорил о том, что мои сироты, рождественские ворота посыплются как горох. Действительно, на Рождество Пресвятой Богородицы была совершена литургия, и после этого, несмотря на дождь, стали разгонять сестер. И в богадельне были прикованы к постели сестры, и их заставляли сажать на повозки и вывозить с территории монастыря. Целую неделю длился этот разгон. Последняя служба была на воздвижении Креста Господня. Вот удивительно, воздвижение Креста Господня была последняя литургия, и на воздвижение Креста Господня было потом обретено мощи матушки Александры. Прямо как бы подчеркивается, что воздвижение креста – это чтобы все видели крест Христов. И вот все увидели и труды первоначальницы, которая положила начало нашей святой обители. И вот сестры прошли, конечно, настоящую Голгофу. Где-то рассредоточились по окрестным местам. Кто поехал домой, кого-то потом стали арестовывать и отправлять в тюрьмы и ссылки. Из ссылок возвращались, поселялись где-то в окрестностях в ожидании того, что когда-то наступит момент, что возродится эта обитель. С верой жили. И вот из таких сестер, которые, можно сказать, почти дожили, ну, одна из них дожила и до открытия монастыря, это схемонахиня Маргарита Локтионова, мать Серафима Булгакова, которая составила Дивеевские предания, то есть описание жизни сестер после разгона. Она дожила только до открытия Троицкого собора. Блаженная Мария, не ходили спрашивать, откроется ли монастырь. Откроется. А доживу я до открытия его? Мать Серафима спрашивала. Она и не ответила, что до открытия монастыря. Мать Маргарите говорила, ну, откроется монастырь. и даже предсказала, что... Не она, а предсказал блаженный Анисим такой, предсказал о том, что она поживет еще в живописной. А мать Маргарита говорит, я испугался, что, наверное, посадят меня в тюрьму. Я и так 3 года была в тюрьме в Ташкенте. И там распишут, и вот тебе и в живописные. А когда мы ее пригласили, когда у нас освободился первый этаж южной части колокольни от вневедомственной охраны, мы провели ремонт и поместили туда мать Маргариту с видом на Троицкий собор. Я пришла к ней и говорю, ну как, мать Маргарита, тебе это место... И она заплакала и говорит, ведь мне ж блаженный Анисим предсказывал, что я поживу в живописной. Это же была живописная. То есть келья, где писались иконы. И она все удивлялась, как это все постепенно возрождается. Вот она была такой, можно сказать, нитью, связывающей старый монастырь с возрождающимся. Она говорила, матушка, и за что меня только Господь такую никчемную сохранил? Что я дожила до монастыря. Мне вообще говорили, что я должна дожить до 100 лет. Прожила на 97 лет. От мать Маргариты, конечно, монастырь получил часть вещей батюшки Серафима, которые были после того, как сестры пошли в рассеяние, часть вещей раздали для сохранения. Вот мать Маргарите достался крест Вериги, чугунок, в котором потом освещались сухарики, раздавались паломникам, кожаная рукавица, часть свечи, которую батюшка передавал сестрам и говорил, что вы этой свечой будете встречать меня в Дивеево. И вот удивительное дело, что перед приносом сюда мощей протодиакон зашел к мать Маргарите и говорит, мать, благослови, уже приближается кортеж к Дивееву. Она говорит, ах, батюшки, а ведь сестры говорили о том, что батюшка Серафим дал свечу-то, чтобы его встречать. Он говорит, ну так и давай мне эту свечу. И вставил эту свечу в диаконскую сверху. И этой свечой действительно встречали мощи батюшки Серафима.
А вы лично приходили раньше к матушке Маргарите?
И в первый свой приезд мы ходили к ней, прикладывались вот к этой большой иконе преподобного Серафима. Эта икона вот на золоте писанная, которая у нее была в келье. Он и сейчас самый такой живой вот иконописец наш, они любят с него писать икону. У нее же крест Вериги прикладывались к этому кресту, к чугунку, к рукавичке кожаной. Старые сестры, они были, конечно, очень особые, можно сказать, открытые, простые и в то же время очень смиренные. Вот я общалась с мать Никодимой, приходила ее навещать. Очень молитвенные, очень смиренные. Вот это отличало, что мать Маргариту, она себя так даже иногда в простоте называла себя Фроськой. Ну, это же вот простой только человек так может. Ну, зато за этой простотой такой вот Господь ее, видите, возлюбил и сохранил до открытия монастыря. Мать Маргарита рассказывала такой случай, что она была телятницей в Саттисе. Пасла и придремала, значит, на солнышке. И тёлка уже через речку перебежала на ту сторону. И она, когда увидела, испугалась, кто ее вернет, кто ее догонит, эту тёлку. И она воскликнула. Они жили с жизнью, можно сказать, батюшки Серафима, как к живому к нему обращались. «Батюшка Серафим, неужели тебе дела нет? Что тёлка-то? Мне ж теперь ее не догнать. Тёлка-то на той стороне реки». И вдруг тёлка посередине реки останавливается, как вкопанная, разворачивается и идет обратно к стаду. Вот такие они были, что они все время у них было. До старости она, до глубокой старости, плела чётки. Патриарху, святейшему патриарху Алексею она подарила чётки с голубыми бусинками. И говорит, если я только перестану читать «Богородица, Дева, радуйся» во время вязания чётка, обязательно собьюсь. Значит, эти чётки все намолены «Богородичным правилом», понимаете? И святейший так благоговейно их взял, поцеловал, она преподнесла ему сама на алтарь.
Могли бы вы сказать, какие советы сестрам давала матушка Маргарита? И вообще, о чем она говорила?
Ну, каждый как бы приходил своими вопросами, своими нуждами. Но она очень такая, очень тонкая. Она говорит, вот ко мне мирские приходят, задают вопросы. Я даже понятия не имею, как на эти вопросы отвечать. Говорит, хорошо, что вы меня взяли в монастырь. потому что я таких вопросов даже не знаю. Ну, как бы она не жила мирской жизни, и ей вот, например, странно, например, может быть, какие ей действительно задавали вопрос. Ну, может быть, или там семейные, или какие-то проблемы служебные, что она... Это, ну, не могла. Она говорит, что поток людей идет, и они иногда, говорит, задают вопрос, на который ответ я не могу и не знаю. Хорошо, что вы меня в монастырь взяли. Ну, а сестрам, конечно, давала советы вот своеобразно, как, знаете, есть. Может быть, иносказательно, я не знаю, вот это надо еще сестер спросить в этом плане, какие они вопросы задавали, потому что при мне они вопросы не задавали.
А вы лично спрашивали ее о чем-то?
Ну, так, о жизни в ставе, о звоне, например, на службу. Как звонари же, вот наши они устав исполняют, тот, который мать Маргарита сказала. Все это записали, сколько даров, предначальный звон, какой на всеношный, какой на полилейную службу. Все это записано, это еще наш отец Серафим конспектировал, иеромонах. Уже сейчас это у нас в уставе.
Прозвучала вторая часть интервью с настоятельницей Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря игуменей Сергией Конковой. Продолжение в следующей программе «Пасха посреди лета» в это же время через неделю. Нашу программу продолжает интервью, записанное Натальей Коломийцевой в 1992 году со схимонахиней Маргаритой, о которой упоминала матушка Сергия в своей беседе. Напомним, матушка Маргарита – одна из старейших насельниц Серафима Дивеевского монастыря еще до его закрытия в 1927 году.
Первый год была у Федора Васильевича, который строил собор. Послушница.
Федор Васильевич, а фамилия?
Долгин-то. Он не достроил. Я ему этому, Федор Васильевич, прислуживал дома. Вот где милиция. Вот это сейчас там это, его дом был. Федора Васильевича. Здесь сейчас милиция. Матушка послала к нему. За молочком, за хвостком, за вот, ну, как прислуга. Там еще одна была. У меня одна была дочь, Софья, одна уже пожилая. А то еще в Москве были. Там было еще два сына. Простой он был человек, московский. А вот что получилось. У государства было много денег, таких, что весь род вымер, не на кого деньги уж. Клали-клали. Все роды вымерли, денег осталось много. Куда же их? Решили их разыграть. И вон такое количество выиграл, много денег выиграл. Да, вот на эти деньги встроены. А у них с женой не было миру. Жена хотела в Москве строить этот большой театр, потому что много денег в театр. А он собор в монастыре. Вот они дружили, никак не соглашаются, приедут и после открытия мощей. Да. Сколько раз приедут и никак не договорятся. Потом в одно время как-то согласия не было. Стали уезжать, да. И жена только доехали они до этого, до Елизарева, значит, на лошадях, да. Плохо с ней что-то. Не могу ехать. Вернулись. И она тут сколько-то немножко пожила и померла. А он тогда, ох, значит, Господь благословил строить тут. И начал собор строить. И жену тут схоронили, она у собора схоронена.
И могилка, вот, как ее сейчас там обозначена или еще нет?
Затоптали возле самого собора, вот возле Троицкого. Да. Там матка-игуменя настоящая. А второй тут был от Федора Васильевича, а там еще была часовня. Три часовни были. Вот, Маточкина, где самая первая, это, ну, средняя. А Федор Васильевич тут, жена там, и его положили. Часовня была раньше. А сейчас там все затоплено, ничего нет. Он при мне умер, да. Он прямо под крещение, да. Сочельник был, и с ним делался удар. И он, значит, это было 5 число, 11 января он скончался. Вот так. Ну, а потом меня вывели в огород. На эту, на хутор послали, коров. И доила, и телят послали. Ну, что там, что нужно было, все делали. Как.
А где хотелось?
О, такого не бывало. Посмотрят на человека, куда подходящий. Никто не может своего никакого сказать. Я не там, нет я, куда хочу я. Куда послали, где. А нет, ворот широкий, иди с Богом. А нас была целая 1000, кто нам больно нуждался. Хватало. Может, когда сначала не хватает, тут уж 1000 было, особенно после открытия мощей. Тут больше 1000 было. Даже 1200. Так вот. Тут начали живописных. На крылышных 100 было. Крылыш. 50 этих. Ну, там 50 только, ну, 100 было. Был корпус большой, двухэтажный, правохорный. Такой же другой корпус, левохорный особенно жили. Может, и правохорных больше было. Да. И 2 обедни каждый день. Людей много надо было.
Матушка, а школа какая была в монастыре?
Школа была это. Приют. Тут как раз... В 14-м году, да еще раньше было. Для таких, для детей, вот, ну, как сказать, бесприютных, сирот, или кто желает. Вот Анюта Вандерова не знали, она вот жила, вот, померла недавно. С матерью пришли в монастырь. И девочку в приют. Да. Это Мария Федоровна, мать Царева, это... Этот, как это, ну, снабжала этих детей. Такой был корпус двухэтажный, красивенький, для детей.
Условия хорошие для жизни у них
хорошие
были?
Хорошие было, и учили их. Нет. Учили только до 4 лет, там на послушание, да. Больше с них певчие, там, а потом живописная была, литография. Иконописная. О, там народу было. Я знаю, вот в литографии 70 человек. Живописно там тоже не меньше. Вот поскольку было. Иконописно, вот это. Вот этаж под собором. Собор, вот. Как ее? Колокольня.
А, так.
Вот 3 этажа. Сюда, вот к этому. Там жили одни иконописки, захватывали все 3. С этой стороны тут жили эти белошвейки, ушивали. Вот так и все распределялись. Ни один человек без работы не был. А потом там была еще вот монахиня, постарше, которые монашки... Пряли, кали, чернили и шили мантии деревянные. Мантии большие, вон как отца Кирилл тянется. Вот, это сами работали. Пряли тонко шерсть. Ткали, а потом чернили, шили. Если собор строили, им плата была. Им плата была, собор строили. Вот. Как же, вон спросили Федора Васильевича, сколько ты денег потратил на собор? Она говорит, сосчитай, когда дождик пойдет, сосчитай все капельки. Несчетно было. Вот Арцебушевы были, помогали. Да. Ну, я тонко затеял только. А потом у нас отняли. Когда царя свергли, у нас отняли все хутора, и все часовни, все, только всех монастырей. Вот так.
Вы слушали беседу со старейшей насельницей Серафима Дивеевского монастыря еще до его закрытия в 1927 году с химонахиней Маргаритой. Завершает нашу сегодняшнюю программу «Фрагменты слова» в день памяти преподобного Серафима Саровского, произнесенного 15 января 1991 года преснопамятным архимандритом Иоанном Крестьянкиным. Преподобный Серафим Саровский еще в начале прошлого века сказал: «У нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие, сих врата адова не одолеют». Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так и покаяние способно привести к восстановлению России. События 20 века показали, что мир стоит перед лицом гибели. Дай Господь вам всем мужество очнуться, чтобы понять, что заблудились люди во мраке обольщения. Вот тогда-то миру и понадобится неугасимая лампада, Святая Русь, ибо без нее не выбраться из трясины. Россия, будь такою, какую ты нужна Христу. Дорогие мои, великое счастье и утешение – но и трепет велик видеть сбывающимися обетования Божии. Сегодня сбываются не только обетования самого Спасителя, сбываются предсказания святых угодников Божиих, Божиих людей. Россия за многие согрешения еще здесь, на земле, идет путем огненного и скорбного очистительного испытания. И это чувствует вся страна, вся церковь, каждый человек. Особенно тяжки скорби тех, кому дал Господь провидеть судьбы народа Божия. Скорбел обо всем мире, о церкви и ее иерархах, о каждом приходящем к нему человеке святой преподобный Серафим Саровский. В молитве плакали на морозе, примерзая к земле, в судьбоносные моменты жизни России воспитанницы преподобного, юродивые Христа ради, но обещали они сквозь слезы и грядущее за горем облегчение. В свое время, когда взращенные молитвой и трудами преподобного Серафима Саровского Дивеевская обитель еще была в расцвете, ее великий покровитель однажды в незначительном на первый взгляд разговоре на празднике Рождества Пресвятой Богородицы сказал: «Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота как горох посыпятся». И никто ничего не понял из его слов. А в 1927 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, тяжелая рука гонителей опустилась на обитель, и надолго умолкло живое слово к Богу в стенах ее. Но тот же преподобный Серафим произнес тогда, еще при жизни своей, и другое пророческое слово о Дивееве. Обещая возрождение обители, он говорил: «Не хлопочите, и не доискивайтесь, и не просите монастыря. Придет время, без всяких хлопот прикажут вам быть монастырем, тогда не отказывайтесь». И время пришло. В октябре 1989 года светские власти неожиданно приказали верующим принимать монастырский Троицкий собор. А теперь и сам преподобный хочет исполнить свое пророчество о возвращении его в Дивеево. Ведь при жизни он там никогда не был, а мощами своими обещал упокоение в созданной его трудами Дивеевской обители возрождающейся в наши дни его молитвой. Дорогие мои, сейчас происходят знаменательные события в духовном мире. Одно из них – удивительное второе обретение святых мощей преподобного Серафима Саровского. Ровно 70 лет томившийся в заточении своими нетленными мощами, угодник Божий святой преподобный Серафим возвратился в церковь. В 1920 году при закрытии Саровского монастыря рака его была вскрыта, и останки великого старца земли русской исчезли, и след их затерялся, но он потерялся для нас, но сокровен и сохранен Господом. Святейший патриарх Алексей II в связи с этим знаменательным событием сказал, обращаясь ко всем нам, что преподобный Серафим в дни своей земной жизни, в начале XIX века, был тем духовным огоньком, у которого отогревалась Россия, уже более века, насильственно ведомая по пути расцерковления и обмерщения народной жизни. Он был общенародно прославлен в первые годы нашего века, накануне новых, невиданно тяжких испытаний для страны и церкви. И вот сейчас, когда мы вновь входим в скорбные годы, хотя церковь ныне и непритесняема, но она не может не скорбеть вместе со своим народом обо всех его бедах, снова нам явлен, если можно так сказать, зримо приближен к нам преподобный Серафим. Сегодня, вспоминая заветы преподобного, особо хочется напомнить о его удивительном, поистине благодатном умении радоваться людям. «Радость моя» — этими словами он встречал каждого приходящего. В наши дни, когда в любом незнакомце люди склонны подозревать врага, соперника, помеху, нам так необходимо вспомнить, что можно и должно иначе относиться к ближним. Ни один человек не уходил неутешенным из келии Саровского старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы до престола всемилостивого Спаса, тогда наше духовное обновление и выздоровление не замедлит. Дай Бог всем нам стать причастниками Серафимовой радости. И верится нам, что если преподобный Серафим при жизни своей согревал любовью приходящих людей, то и теперь с прежней лаской согреет он изболевшие души. Только приди к нему мысленно, обратись к нему в молитве, и услышишь сердцем своим: «Радость моя, гряди, гряди ко мне». Трогательное до слез, привязывающее сердце невыразимой властью, есть в дивном старце Серафиме. Он, как пудовая свеча, говорит воронежский архиепископ Антоний, всегда горит пред Господом, как прошедшую свою жизнью на земле, так и настоящим своим дерзновением пред Святою Троицею. И именно в те дни, когда оскудела среди людей любовь, когда стала остывать в народе вера, взошел в блистающем ореоле любви и святости преподобный отец Серафим, Саровский чудотворец. Возрадуемся же, други мои, что имеем мы среди наших русских святых такого дивного, жившего во славу Божию, преподобного старца, память которого сегодня мы собрались молитвенно прославить, и из глубины сердец наших воззовем, ублажаем, ублажаем Тебя, преподобнее Отче Серафиме, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов. Аминь. Это были фрагменты слова архимандрита Иоанна Крестьянкина в день памяти преподобного Серафима Саровского 15 января 1991 года. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Пасха посреди лета», автор цикла Николай Бульчук. Прощаемся до следующего эфира через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Пасха посреди лета» к 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского.